Начинаем читать центральную по значению часть книги Иова. Это явление Господа и речи его к Иову. Центральная часть книги Иова. Это явление Господа и речи его к Иову. Явление Господа Иову будет два, и речей будет две. И нужно понять, когда произошло первое явление Господа. Оно произошло в какой-то момент диалога между Иовом и его друзьями. Господь явился, когда все собеседники престали говорить, успокоились в речах. Вначале замолчали три друга Иова. Они не знали, что ему отвечать. Затем упокоился Иов, потому что он все сказал до конца. И затем упокоился, как сказано, последний, кто говорил в собрании, Елиуй, потому что он изрек пророчество, изрек и умолк. И нужно заметить, что Иов упокоился, как сказано, в словах, не в душе. Иов упокоился в словах. Три друга его умолчали пререкать Иову, то есть перестали с ним спорить. А Елиуй упокоился от беседы. Все это означает, что слова человеческие закончились на своем пределе величайшего осмысленного недоумения и выстраданного вопрошания. То есть люди остались в недоумении и в очень сильном вопросе, который уже было не в силах человеческих решать. И вот в этой тишине слов и напряжении помыслов, тишине слов, а в помыслах было напряжение, в этом величайшем напряжении помыслов и явился Господь. И первое его явление было в слове и в гневе. Мы сейчас начнем читать 38 главу книги Иова, 1 стих. Итак, 38 глава, стих 1. Мы с вами говорили, что если вы следите за текстом, то лучше всего иметь перед собой церковно-славянский текст. Итак, 38 глава, стих 1. «После того, как упокоился Елиуй от беседы, рек Господь Иову сквозь бурю и облака». Сказано, рек Господь сквозь бурю и облака. Явление Господа Елифазу фимонитянину и пророку Илье, если помните, была речь об этом, было вначале страшное, затем тихое. Вначале страшное, грозовое, затем тихое, глас веяния. Первое явление Господа Иову было речение сквозь бурю и облака, тоже грозное и грозовое. И с этим явлением Господа можно сравнить его Божье явление пророку Иезекиилю. Вот почитаем это из Иезекииля, как было откровение Божье Иезекиилю. «И видел, и се ветер, или дух, а в еврейском тексте ветер бури поднимающийся, пришел от севера, и облак великий в нем, и свет окрест ветра, и огонь блистающий». И отметим, кстати, что в откровении Иезекиилю дух пришел от севера. И в книге Иова многократно мы будем в этом убеждаться. От севера приходит слава Божья, а юг, южный ветер – это сторона противников Божьих. И было сказано: «Рек Господь Иову». То есть именно Иову сказал Господь. А было ли то понятно четырем и внятно просто, слышимо? Было ли то внятно четырем собеседникам Иова, это Елифазу, Вилдаду, Сафару, Елиую, слышали они слова или не слышали, этого мы не знаем. Смотрим масорецкий текст. Вот мы только один стих прочли, но имеет смысл заглянуть в масорецкий текст. Сказано в древнееврейском тексте: «И отвечал Яхве Иову из бури и сказал». Вот этот текст имеет два расхождения с септуагинтой. Во-первых, опущено упоминание, что Елиуй пристал от беседы. В Септуагинте явление Господа происходит в тишине слов людских. Это очень важный момент. Потому что и Бога воплощение, когда Мессия воплотился и вочеловечился, как Иисус Христос, и Бога воплощение произойдет после веков молчания, когда не было пророков в Израиле. Согласно масорецкому тексту, явление Господа Иову могло быть внезапным. То есть молчание всех собеседующих в книге Иова как знак недоумения и великого вопроса в еврейском тексте опущено, что согласуется с его основной тенденцией. Тенденция еврейского текста такова, что Господь пришел не отвечать вопрошающим о нем. Господь пришел смирить Иова, обличить, подавить его своей мощью. И второе различие масоретского текста от Септуагинты в этом первом стихе. Обязательно нужно его отметить, что явление Господа Иову было два, и они различались. Первое и второе явление Господа Иову различаются так, что первое явление было сквозь бурю и облака. Второе – из облака. В древнееврейском тексте первое явление было из бури, второе явление было из бури. Они совершенно одинаковы. То есть между первым и вторым явлением Господа, вообще-то говоря, Иов сказал нечто. Так по греческому тексту мы эти слова услышим. Между вторым и первым явлением Господа Иов сказал нечто, но по основной тенденции масоретского текста это не имеет никакого значения, потому что смирить и обличить Иова пришел Господь, а не говорить с ним. Итак, мы начнем читать первую речь Господа к Иову сквозь бурю и облака, но вначале расскажем содержание первой речи. Вначале расскажем содержание, потом прочтем ту первую речь. Итак, Господь говорит к умолкнувшему Иову, и он потребует от Иова ответа. Творец беседует со своим творением, с человеком Иовом. И первое, что он говорит, что Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое богословие, начало богословия. Творец абсолютно непознаваем. И далее следуют главные темы первой речи. Они таковы. Первотварные духи. Ангелы – образ звезд. Далее – укрощение дьявола – образ моря. Следующая тема. Бесчинству сатаны положен чин – образ денницы Люцифера. Следующая тема. Творение человека, изгнание из рая, воскресение. Все это очень кратко, но это упомянуто, потому что это главнейшие факты мира бытия. Следующая тема – человечество Адама и боговоплощение, образ дождя. Следующее – творение утробного плода из первичных вод. Как созидается утробный плод в чреве женщины? Творение утробного плода происходит из первичных вод. И последнее – это душа и история в образах семи животных. Это ворон, горный олень, дикий осел, единорог, страус, конь и орел. Таково содержание первой речи. Начинаем читать речь. Как и в откровениях Елифазу, Илье пророку, Господь вопрошает человека. Ибо он вступает в разговор, открывается тому, кто спрашивает, разрешает спор, требует ответа. Господь заинтересован в том, чтобы человек его спрашивал. И когда человек настойчиво спрашивает, Господь открывается, идет навстречу человеку. 38 глава, стих 2. «Кто сей?» Да Господь спрашивает Иова. Явление грозное, грозовое, обличающее Иова в чем-то. Итак, вот слова. «Кто сей, таящий от меня помысел?» А глаголы, содержащие в сердце, от меня ль он их мнит таить? То есть Господь открывается умолчавшим в споре о нем, когда по человеческим силам все было сказано. Но теперь Бог говорит сердечным, потаенным помыслом Иова, и он требует ответа. Кто сей? Таящий от меня помысел, а глаголы, содержащие в сердце. От меня ль он их мнит таить? То есть речь происходит с помыслами человека. И здесь кардинальное расхождение с масоретским текстом. Кто сей, тьму наводящий на замысел, словами без знаний? Короткая фраза, первая короткая фраза, по существу кладет конец разговору. И это тенденция древнееврейского текста – подавить Иова, а не разговаривать с ним. Вот перевод с еврейского. «Кто сей, тьму наводящий на замысел, словами без знания». В этой короткой фразе три значительных понятия соединились и уже Иова уничтожили. Еца – это совет, собрание, замысел. В самом широком смысле и по контексту это промысел Божий. Так все на дальнем переводе. Промысел. То есть еца, промысел, принадлежит Яхве. И кто Иов, который тьму наводит на промысел Яхве? То есть замысел Яхве Иов затемнил, то есть навел тьму на божественный промысел. И слова Иова сказаны без знания, белидат, без знания. То есть Иов либо невежа, либо совершенно потерял ум от боли. Он не сказал ничего истинного. Вот так начал Яхве говорить в древнееврейском тексте с человеком Иовом. И после этих слов Яхве, что может сказать человек? Только отречься от всего, что он говорил до того, что и сделает Иов в конце еврейской книги Иова. Третий стих, 38 глава. «Припаяшь, как муж, чресла свои, ибо я буду спрашивать тебя, ты же мне ответь». И дальше Творец беседует с Творением о мире видимом и невидимом. И первый вопрос о бытии и небытии. «Ибо мир сотворен», я сейчас цитирую Священное Писание, вторую Маковейскую книгу, «мир сотворен не из существующего». Вот точная библейская фраза. «Мир сотворен не из существующего». Вот иногда говорят, что мир сотворен из небытия. Это не точно, потому что мы не можем помыслить небытие. Но мы можем точно утверждать, что мир сотворен не из существующего. И в таком случае что может сказать тварь о Творце? Вот смотрите, как эту мысль Господь формулирует. Все-таки Он его обличает. «Где ты был, когда я основывал землю? Возвести мне, если знаешь разумение». Смысл вопроса очень жесткий. «Где ты был, когда тебя не было? Скажи, если имеешь мудрость». «Кто положил меры земли?» Земля имеет меры, размерена. Земля – сложный объект. «Кто положил меры земли, ведаешь ли? Или кто есть наводящий верви?» Верев имеется в виду мерный шнур в еврейском тексте. «Кто есть наводящий шнур на нее?» Ну, шнур, который используют строители. Греческий текст, смотрите, как построен. «Кто положил меры земли, ведаешь ли?» В еврейском тексте не так. Не вопрос, а ирония. «Ведь ты знаешь». Смотрите, ну это ирония как? То есть мы что, допускаем, что Творец разговаривает с человеком страдающим и употребляет иронию, и с ней мы будем встречаться в еврейском тексте? Конечно, иронии здесь не было никакой. Вот, а по содержанию что говорит? Первое, что говорит Господь Иову, Творец абсолютно непознаваем. Это апофатическое или отрицающее богословие, оно начало богословия. Следующий вопрос о тайне творения, о втором лице Святой Троицы. Затем идут вопросы о духовном мире, о падших духах, о творении человека, изгнании из рая, о смерти и воскресении. То есть все это очень кратко, все это обязательные факты мира бытия. И поскольку Господь говорит с Иовом обо всем творении, Он должен назвать эти основные положения. Стих 6 о земле. «На чем крюки ее утверждены? Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней?» Так, вот первый вопрос. На чем крюки ее земли утверждены? В книге Иова в 26 главе написано следующее. «Господь повесил землю ни на чем». Кто поинтересуется, посмотрите, еврейский греческий текст, 26 глава, 7 стих. Вот это библейский взгляд на мироздание. Никаких китов, никаких слонов. Земля висит. Кто повесил землю? Ни на чем. А крюки, ну, это, наверное, имеются в виду кольца для петель. То есть на чем утверждены кольца, на которых висит земля? Ответ – ни на чем. Кто есть тот, кто положил камень угольный на ней? Имеется в виду камень угольный или краеугольный. Это камень угла, эвен пенна по-еврейски. Камень, который сделался главой угла, это Христос. Именно на этом камне и держится мироздание. Об этом есть такое церковное песнопение. «Водрузивый на нечесом же», то есть ни на чем, «водрузивый на нечесом же землю повелением твоим и повесивый неодержимо тяготеющую на недвижимом Христе камени заповедей твоих, церковь твою утверди». Это канон воскресный, глаз 5, песнь 3. То есть вот библейское мировоззрение, что земля висит ни на чем. Далее, такой вопрос будет задан, но в сложной форме. Было ли время, когда уже был мир Божий, но не было церкви Божьей? Вот можем ли мы помыслить себе такое, что не было церкви когда-нибудь, когда мир уже был? А первотварными, если помните, были разумные духи. Они и составили первый хор. 7 стих. «Когда сбылись звезды, восхвалили меня гласом великим все ангелы мои». Вот она, первая церковь Божья. До создания человека Господа восхвалили ангелы Божьи. Или Господь говорит «ангелы мои». И это уточнение «мои» существенно, потому что знаем мы, что не все восхвалили. Да? Были же и отпавшие ангелы. Вот, и как только речь заходит об отпавших ангелах, в масорецком тексте тут сразу начинаются или непреодолимые сложности, или совсем другой идет смысл. В масорецком тексте восхвалили все сыны Божьи, ангелы, и особо выделено ликование или пение утренних звезд. И получилось при общем ликовании утренних звезд, и восклицали все сыны Элохим. Вот. Но надо иметь в виду, что утренняя звезда – это вообще образ дьявола. Если в ангелах произошло первое отпадение от Бога, и если утренняя звезда – Деница, символ падшего ангела, то о каких духовных силах говорит масорецкий текст, то они ликуют. А нам ясно, что восхвалили Творца не все ангелы, а о падших ангелах обычно говорится иносказательно. Например, и часто в Священном Писании говорится «через море». Через глубину моря, через ту глубину, куда отпали ангелы. И вот это вот море, оно символизируется как обитель страшных существ. Левиафан, дракон в псалмах, это житель моря великого и пространного. Это Псалом 103. Левиафан также назван большая рыба, если помните, книги пророка Ионы. В книге Иова он чудовище моря Рахов, или другое имя сатаны – это морское животное, дракон Танин. В книге Иова об этом Танине так сказано. Или я море, или я змий, дракон, вот этот вот Танин, что ты учинил на меня охранение. То есть в символическом языке Священного Писания мы под именем моря находим образ укрощения дьявольских сил. И поэтому укрощение моря – это иносказание о дьяволе, что мы читаем в книге Иова, в стихе 8. Господь говорит: «Я заградил море вратами, когда оно рвалось, исходя из чрева матери своей. Я положил ему облако в окут, мглою же его спеленал, положил ему пределы, обложив кругом затворы и врата, рек же ему, до сего дойдешь и не перейдешь, но в тебе самом сокрушатся волны твои». Это очень важный образ, он нам еще пригодится. «Я заградил море вратами, обложив затворы и врата». Не движение водной стихии, но некое движение воли ангела Деницы было Богом заграждено с той тщательностью, какая нужна для собирания воды. Потому что если будет хоть какая-то дырочка, вода просочится, вода вырвется. Так вот, так же тщательно, как нужно было заграждать море, точно так же нужно было заградить силы дьявольские, чтобы они по своему почину не действовали. То есть желание Деницы укрощено повелением Божьим. Это же самое упоминает пророк Иеремия в 5 главе. «Бог положил песок, предел морю, повеление». То есть не пески речь. «Бог положил песок, предел морю, повеление вечное, и море не перейдет его, и возмутится». и не возможет, и восшумят волны его, и не перейдут того предела». И дальше следует важная мысль, которую вот сейчас мы прочли, и нужно ее уразуметь. Она содержится в прочитанных стихах, эта мысль. «В тебе самом», это о море говорится, «но в тебе самом, море, сокрушатся волны твои». Слову Божию стихии повинуются, однако сейчас Господь говорит с разумным существом. Он ставит ему пределы и, что очень важно, устанавливает порядок, когда злоба сокрушается злобой. Не только внешним пределом ограничены силы зла, но и внутри вот этого их обиталища, вот внутри этого моря, злоба сокрушается злобой, то есть волны гасят друг другу. Это важнейшая мысль, что бесчинству сатаны был положен чин. 12 стих 38 главы читаем. «Или я при тебе учинил свет утренний, денница же знает чин свой, охватить крылья земли, отрясти нечестивых от нее». Говорится о том, что сатана своим заревым светом охватывает края земли и отрисает нечестивых во тьму. Так он получает своих, получает погибшие души. Это его служение по чину. Я не устану напоминать, что в греческом и еврейском текстах содержится важное различие. Есть свет заревой, свет мира сего, им управляет Деница Люцифер, есть свет Божий, фос, не гаснущий, не приходящий. И вот каждый человек идет на свой свет. И Бог поместил взбунтовавшиеся сатанинские силы в общий распорядок сотворенного мира. То есть смысл текста прочитанного таков. Разве Иов распоряжается утром и Деницей? Нет, конечно, Иов таких повелений не давал. Вот, но важная мысль, что сатанинский бунт оказался бессильным, потому что сатана в самом своем бунте вписан в распорядок этого мира. И дальше упоминается кратко творение человека, 14 стих. «Или ты, брение, взяв от земли, слепил живого и оглаголанного, его ты посадил на землю». Упоминается состав человека, тело, душа, дух, брение, глина, от земли, душа живая, причастная духу животворящему. И в книге «Бытия», помните, говорится о творении человека, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни, а здесь разъясняется, что человек был еще, кроме духа, он еще получил, что слово, потому что человек оглаголанный, то есть получивший глагол Божий вместе с дыханием. Это означает, что дуновение Духа Божьего было со словом вместе. И человека Бог посадил или поместил на землю, сказано, и оглаголанного его ты посадил на землю или поместил на землю. Тоже говорится в книге «Бытия», что Бог посадил человека в раю или поместил человека в раю. Но затем последовало изгнание из рая, это 15 стих. «Ты отъял от нечестивых свет», вот тот самый незаходимый райский свет, в котором жил человек, благодатный свет, свет фос. «Ты отъял от нечестивых, от согрешивших свет мышцу гордых, ты сокрушил». Тоже в книге Иова в другом месте сказано: «И свет нечестивых угаснет, и не удалится от них пламень». То есть человек, отворачиваясь от божественного света, попадает в темный огонь. Цитирую: «Свет нечестивого – тьма жилища». То есть есть темный огонь, в котором уже мучаются души согрешивших людей. В литургической поэзии есть стих о том, что свет божественный превосходит свет мира сего, как вошедшее солнце утреннюю звезду. Преображение Христовым на горе Фавор подобляется восходу солнца, которое затмило Деницу, или светом омрачило, светом, заметьте, омрачило сияющую Деницу. Вот этот стих. «На гору идет облистати славы солнца Христос, и свыше сияющую деницу омрачите светом». То есть вот солнце славы Христос своим светом омрачает сияющую деницу, то есть помрачает тот свет, который владеет Люцифер. Далее, с грехопадением открылись врата смерти, чтобы принимать человека в Шеол. Шеол – это царство мертвых, ад по-гречески, аид. Шеол глубок, как источник моря, как бездна. Стих 16. «Пришел ли ты на источник моря, и по следам бездны прошелся ли?» То есть море и следы бездны знает один Бог, об этом сказано в Псалме 76. «В море путь твой, и следы твои не познаются». Бездна первого дня творения, помните, и тьма над бездною, после падения ангелов и грехопадения человека обретает значение адской бездны Авадонна. Вот об этом ужасе будем говорить еще, когда будем читать книгу Иова, об этой бездне. И далее, логично, то есть после смерти говорится о чем? О воскресении из мертвых. 17 стих. «Отверзаются ли тебе от страха врата смерти? Вратники же ада, увидев тебя, убоялись ли?» То есть силы ада и смерти, врата вечные, не смогут удержать воскресшего Господа сил, царя славы. Но эти стихи мы читаем, когда готовимся к причастию. Вратники ада – это демоны, и воскресшего ада демоны страшатся, устрашились и удержать его не могут. Смотрим масорецкий текст. «Открывались ли для тебя врата смерти и врата тени смертной, ты видел ли?» Нет, Иов еще не умер. Врата ада, слуги сатанинские, не упомянуты, равно не упомянуты то, что они от страха, убоявшись, открыли ворота смерти. То есть в греческом тексте о воскресении мы читаем, в еврейском тексте о воскресении мы не читаем. И далее со стиха 18 это о злых духах, о рае и об аде. «Вразумлен ли ты о широте поднебесия? Поведай мне, что она и калика есть, в каковой земле поселяется свет, а тьмы каково место?» Как понимать, в каковой земле поселяется свет? И земля, в которой поселяется свет, это райские обители. «Тьмы каково место?» Место тьмы – это Шеол. Или место безместное, пустотное. Стремление к небытию, которое недостижимо. «Тьмы каково место? Введешь ли меня в пределы их? Знаешь ли стези их?» Вот такие вопросы задал Господь Иову. Ими был очерчен весь круг мироздания. От бытия, в отличие от небытия, до участи человека, от сотворения человека, до воскресения и до ада и рая.